Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Шахматная политика и политические шахматы в России. В чем суть комбинации по смене губернаторов и сохранения Кирсана Илюмжинова во главе ФИДЕ? Президент России утвердил предложение о военно-административной реформе. Чем 4 военных командования лучше 6 военных округов? Откровенные письма Оскара Уайльда выставлены на аукционную продажу. Что важнее в фигуре Уайльда, его творчество или его биография? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Хатамансийске проходят первые матчи 39-й Всемирной шахматной олимпиады. В рамках этого самого престижного в шахматном мире командного соревнования пройдет 81-й конгресс ФИДЕ с выборами президента Международной шахматной организации. На этот пост претендует действующий руководитель ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, уходящий с поста президента Калмыкии и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Шахматы здесь смешались с российской политикой. Подробности в материале корреспондента Радио Свобода Карена Агамирова.
СССР вступил в борьбу на шахматных олимпиадах в 1947 году. Советские шахматисты побеждали на 18 олимпиадах, а Россия сначала подхватила эстафету, выиграла 6 олимпиад подряд, но потом сникла, не может победить на 3 последних олимпиадах. В рамках олимпиады в Ханты-Мансийске пройдет 81-й конгресс ФИДЕ с выборами 29 сентября президента. В кандидатов двое – действующий глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Илюмжинова на данный момент поддерживают 95 стран. Для победы достаточно 80. Карпову 20, но он не теряет надежды. У микрофона Радио Свобода Юрий Авербах, международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам, чемпион СССР 1954 года. Он был главным арбитром Московской шахматной олимпиады 1994 года.
Сейчас меня немножко удивляет, что телевидение почти совсем не уделяет внимания шахматам. Я был на последней олимпиаде в Дрездене 2 года назад и посмотрел примерно в 30 командах либо тренеры, либо участники, представители бывшего Советского Союза. Когда я посмотрел на команду в Дрездене 2 года назад, мне не понравилась она. Есть такое понятие «командный дух». Вот этого не было. А если нет командного духа, то олимпиаду не выиграть. У них и там то же самое был рейтинг, самый высокий. И тем не менее они заняли только 5-е место. Тут очень важен капитан команды, который сумел бы их объединить, так сказать, единой целью.
А вот размышления о 39-й шахматной олимпиаде и предстоящих выборах президента ФИДЕ, 12-го чемпиона мира и кандидата в президенты этой организации Анатолия Карпова.
Если брать по персоналиям, как говорят, то российская сборная абсолютно ясно должна выигрывать, поскольку на каждой доске она имеет серьезное преимущество по отношению к соперникам. Но просто не получается как в последние годы проявить командный дух. Я выиграл 8 командных чемпионатов и олимпиад. Вспоминается тяжелейшая олимпиада, которую мы выиграли в Арабских Эмиратах в Дубае в 86 году. Мы вытащили совершенно безнадежную олимпиаду и делали это вместе с Каспаровым, хотя отношения у нас были до олимпиад не очень хорошие, но когда дела начали складываться неблагополучно, то мы вдвоем приняли решение, и мы вообще отстранили капитана, и тренера, и руководили командой сами. Мы решали, кто должен играть, мы видели настрой других участников, и только в последнем туре смогли обойти сборные Англии и Соединенных Штатов Америки.
29 сентября, выборы президента ФИДЕ, вы один из кандидатов. Вы продолжаете верить в свой успех?
Ну, вообще, он должен состояться, по крайней мере, все для этого существует, и многое сделано. Если ничего не поменяется в шахматах, то они будут и дальше влачить весьма жалкое существование. Это может быть, не так чувствуется в России, поскольку все-таки интерес к шахматам достаточно велик, хотя и резко снизился по сравнению с 80-ми годами. Но если говорить о мире, то сегодня мир настроен на новые веяния, на новое руководство. Ну и то, что Илюмжинову удается получить какие-то страны не столь значащие в поддержку, это не будет решающим для изменения отношения к шахматам в главных странах, где шахматы развиваются.
Если в этот раз не получится у вас, то через 4 года будете продолжать?
Должно получиться. И понимаете, за 4 года шахматы помрут. Мы потеряли так много, что трудно представить. Когда шахматы боролись по популярности с футболом, ну и где-то были наравне с баскетболом, а ни тенниса, ни гольфа вообще близко не видно было. Сейчас не видно шахмат, причем даже уж покер обошел по популярности шахматы. Это вообще позор.
В Ханты-Мансийске проходит 39-я шахматная олимпиада. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Теперь о политике в шахматах и шахматах в политике. Сначала спортивный аспект шахматной олимпиады. У микрофона «Свободы» спортивный обозреватель нашего радио Алексей Кузнецов.
Россия является не то чтобы фаворитом абстрактным, а Россия является так называемым рейтинг-фаворитом, то есть совокупный рейтинг у сборной России, у пятерых ее участников, выше, чем у всех остальных. Перечислю состав. Владимир Крамник, экс-чемпион мира, имеет рейтинг 2780, Александр Грищук 2760, Петр Свидлер 2731, Сергей Корякин 2747 и Владимир Малахов 2725. Сергей Корякин, замечу в скобках, уже выигрывал шахматную олимпиаду в составе сборной Украины, ему было тогда лет 15, кажется, но потом он перешел в российское гражданство и теперь выступает за российскую команду. Очень сильная команда принято считать, все так говорят, у сборной России у женской. Татьяна и Надежда Косинцевы, Александра Костенюк, чемпионка мира действующая, Алиса Галямова и Валентина Гунина. В принципе, вот по всем прикидкам, по всем сообщениям экспертов, действительно и мужская, и женская сборная России имеют шансы олимпиаду выиграть. Но соперники сильные. У мужчин это, безусловно, сборная Армении, которая два раза последних выигрывала олимпиаду. Также очень сильная сборная Украины, сборная США, Израиля также считаются конкурентами. Но у женщин, безусловно, сборная Китая, один из главных претендентов на победу на домашнем поле. Сборная России будет стараться победить. Шансы есть. У России во многих видах спорта спад. В советские времена, конечно, не сравнить победы мужской сборной на олимпиадах. Но и сборная России выигрывала 6 олимпиад шахматных. Но думаю, что все-таки по именам сейчас, конечно, нет такого мощного набора имен. Гарри Каспаров в шахматы не играет больше, Анатолий Карпов тоже. А представьте, когда играли Карпов, Каспаров и Крамник на трех первых досках в сборной России. Совсем другой набор имен, совсем другой уровень игры. Конечно, и Свидлер, и Корякин, и Малахов, и Данил Грищук – это сильные шахматисты, но все-таки не Карпов и не Каспаров. Думаю, что это общий спад шахмат в стране, не только шахмат, но и вообще спорта. То, что было в Ванкувере, это же не только в зимних видах, это, в общем-то, по всей спортивной системе.
Спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Борьбу за пост руководителя ФИДЕ политологи в России единодушно называют одной из причин отставки Кирсана Илюмжинова с должности президента Калмыкии, которую он занимает почти 17 лет. Эта отставка лишь фрагмент набравшего значительную силу процесса замены региональных руководителей в России. Другой фрагмент этой борьбы, значительно более острый, это споры о политическом будущем мэра Москвы Юрия Лужкова. Чем обусловлены все эти процессы? В эфире «Радио Свобода» заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Сейчас просто такая ситуация, что предстоит избирательная кампания, парламентская, потом избирательная кампания, президентская. Наверное, вот хотят осуществить эту смену именно сейчас, когда еще осталось какое-то время, имеется возможность для тех глав регионов, которые заменяют уходящих руководителей, имеется возможность адаптироваться, утвердиться, укорениться как-то в регионе. В противном случае пришлось бы отложить уже на период, там, на вторую половину 2012-го как минимум.
А вам понятен принцип, по которому происходит смена элит?
Есть такая тенденция, что уходят фигуры с политическим опытом, с опытом политической борьбы, причем одни из них были на стороне Кремля в 99-м году, другие были на стороне ОВР, даже, пожалуй, было большинство таковых в 99-м же году. Ушли ли те или уходят те фигуры, которые были в свое время представлены в Совете Федерации, были таким образом федеральными сенаторами, так скажем, у которых был совершенно другой уровень амбиций. Плюс, допустим, если мы берем республики, то уходят там своего рода отцы-основатели. То есть у нас роль республик, конечно, в РСФСР была достаточно слабой. Первые президенты, там, Шайниев, например, они воспринимаются как отцы-основатели.
Нам известно имя, отчество и фамилия человека, который меняет губернаторов.
Я думаю, что это по согласованию между президентом и главой правительства. Я думаю, что здесь в ряде случаев есть такая инициатива стороны президента. Здесь же важен и тот аспект, а кто приходит. Это фигуры, у которых другой опыт, в основном управленческий. Фигуры, у которых отсутствует вот такая политическая биография, отсутствует часто харизма, зато они исполнительные, управляемые, как считается, они должны в первую очередь заниматься экономикой.
Отставка Кирсана Илюжинова с поста президента Калмыкии и борьба его за продолжение своего мандата как руководителя Международной шахматной федерации – это просто совпадающие по времени события или здесь есть какая-то общая интрига?
Я думаю, что есть общая интрига, причем она, как ни странно, может быть, касается и Москвы в какой-то степени, хотя и очень опосредованно. Илюжинову разрешили определить своего преемника. Там теперь будет Орлов, президентом, фамилию которого назвал сам Илюжин. Таким образом, если мы вспомним, какие же примеры были в Чувашии, такой же пример в Татарстане, вполне возможно, что такой же сценарий будет в Мордовии. И, соответственно, видимо, когда будет решаться вопрос по Москве, или когда решение этого вопроса вступит в завершающую стадию, то вполне возможно, что вот одним из ключевых вариантов будет именно вариант преемника, когда все основные игроки приходят к компромиссу, договариваются, и появляется такая преемственная фигура с определенными, видимо, достаточно серьезными гарантиями для уходящего главы региона. Например, у Шайниева это была должность государственного советника. А вот что касается Илюжинова, то здесь, очевидно, это, с одной стороны, возможность определить преемника, а с другой стороны, сохранение его на посту главы Международной шахматной федерации. Поэтому, когда стоял вопрос некоторое время тому назад о позиции российской власти, кого из кандидатов здесь поддерживает российская власть, а кто из кандидатов будет быть Российской шахматной федерации, здесь, по-моему, позиция была совершенно однозначной, что это Илюжинов. Там и альтернативная кандидатура экс-чемпиона мира Анатолия Карпова всерьез вряд ли здесь воспринималась. Я думаю, это была часть какой-то системы договоренности, что Илюжинов уходит так спокойно, по крайней мере, официально, как это представляется. В то же время он получает возможность определить своего преемника. А что такое определить преемника? Это значит, там будет такой, эволюционный процесс в республике политический. Вряд ли будут какие-то крупные скандалы, вряд ли будут какие-то крупные разоблачения, которые будут иметь, скажем, какую-то перспективу судебную, например. Здесь все будет, видимо, контролируемо, и, видимо, интересы Илюжинова сохранятся в республике. И, с другой стороны, он получил возможность сохраниться на посту президента Международной шахматной федерации. Здесь, я думаю, конечно, была и самого Илюжинова роль, его работа с различными национальными шахматными федерациями.
Как вам кажется, в московском случае вот эта механика с преемником сработает или нет? Или об этом сейчас сыр-бор вокруг Юрия Лужкова?
Вот я думаю, что это сейчас является одним из главных вопросов. Я думаю, ему поэтому время было предоставлено, чтобы еще раз там все взвесить и еще раз попытаться договориться. И не случайно, например, сегодня газета «Ведомости» упомянула одного из вице-мэров Арфлика в качестве такого возможного кандидата. Я думаю, что сейчас это один из возможных компромиссных вариантов. Другой вопрос, реализуем ли он. Но я думаю, что для его реализации, в общем, здесь будет необходимо, чтобы все игроки оказались договороспособны, чтобы все они смогли как-то пойти на уступки, что ли. Вообще, если мы посмотрим примеры Татарстана или упомянутый вами пример с Илюжиновым, там на компромисс смогли, в конце концов, выйти.
Вы не рискнете предположить, кого Москва получит в качестве мэра? Это будет все-таки политик с именем, типа Собянина, Иванова, или это будет некоторый управленец, широко известный разве что его подчиненным и чиновникам московским?
Я думаю, что все-таки, скорее всего, это будет управленец.
Заместитель директора Московского центра политических технологий Алексей Макаркин о смене политических элит в России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 сентября. Сегодня президент России Дмитрий Медведев подписал указ о военно-административном делении России. Согласно этому документу, с 1 декабря этого года на основе 6 существующих сейчас военных округов будут созданы 4 оперативно-стратегических командования. По мнению экспертов, эта идея не нова, она уже не одно десятилетие вынашивалась военными стратегами и все-таки остается во многом недоработанной. Такая реформа, по мысли разработчиков, должна сделать российскую армию более оперативные в отношении управления, более боеспособные, но в реальности, как опасаются эксперты, может свестись и к бюрократическим перестановкам в руководящем составе военного ведомства. Мнение экспертов об очередном этапе сложной российской военной реформы представит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Сейчас в России 6 военных округов – Московский, Ленинградский, Северокавказский, Приволжско-Уральский, Сибирский и Дальневосточный. По сообщению Министерства обороны, на основе Московского и Ленинградского будет создано Западное оперативно-стратегическое командование со штабом в Санкт-Петербурге. Центральное командование со штабом в Екатеринбурге будет состоять из Приволжско-Уральского и западной части Сибирского военного округа. Южное командование будет образовано на основе Северокавказского округа, Дальневосточная и Восточная часть Сибирского округа войдут в состав Восточного командования, рассказывает военный обозреватель Олег Владыкин.
В указе президента в свое время, который был издан 6 июля, они были названы объединенные стратегические командования «Запад», «Центр», «Юг» и «Восток», или сокращенно ОСК. В обиходе их очень часто все равно называют «Южный военный округ», «Восточный военный округ» и так далее. В принципе, сама по себе идея сделать, по сути, вот 4 таких стратегических направления, она существовала очень давно, высказывалась еще при советской власти. Потом заново стало высказываться при начальнике генерального штаба Балуевском, и он активно продвигал эту идею. И вот сейчас она возродилась вновь и фактически реализована. В значительной степени при сокращении вооруженных сил это, в общем, дает определенные выгоды и удобства в управлении войсками и силами флота. Производится объединение войск, которые находятся на территории этих новых образований, и сил флота. Теперь управлять как наземными войсками, силами ВВС и силами военно-морского флота будут, что называется, из одного штаба.
По мнению экспертов, одной из главных проблем советской, а затем и российской армии была неготовность к так называемой объединенной операции. Ее суть заключается в том, что для выполнения конкретной боевой задачи под командованием одного командира оказываются сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы. Они действуют, подчиняясь одному боевому плану. И военную подготовку все эти войска должны проходить вместе. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал военный аналитик Александр Гольц.
Вот создание объединенных оперативно-стратегических командований и есть попытка организационного ответа на этот вызов. Это важное событие. Другой вопрос в том, что как все реформы в России, и это проведено крайне непоследовательно. Ведь все предыдущие попытки создать объединенные командования в Советском Союзе, а затем и в России, проваливались не только из-за противодействия отдельных кланов военных бюрократов. Дело еще и в том, что надо было понять разницу между оперативно-стратегическим командованием и военным округом. Смысл такого командования заключается в том, что оно воюет теми силами, которые находятся в его распоряжении. Стратегия военного округа принципиально иная. Она заключается в том, что сначала надо произвести мобилизацию резервистов и только тогда начать выполнение операции. Похоже, что решено как-то совместить эти две функции, что, боюсь, может привести к неразберихе.
Как сообщают чиновники из Генштаба, сокращение числа военных округов не отразится на количестве офицерского состава. 150 тысяч офицеров продолжат свою службу в армии. В соответствии с планами реформы вооруженных сил, к 2012 году количество военнослужащих будет сокращено с 1 миллиона 130 тысяч до 1 миллиона. Центральный аппарат военного ведомства уменьшится в 2,5 раза и составит 8,5 тысяч человек. А количество офицеров в армии и флоте сократится с 355 до 150 тысяч. Военный обозреватель Олег Владыкин называет это решение непродуманным.
Недавнее вот это решение о том, чтобы прекратить, например, набор курсантов в военные учебные учреждения, но оно вообще вызвало настоящий взрыв, скажем, и в военной среде, да и вообще в обществе, потому что люди не понимают, зачем это все делается и почему, если у нас перепроизводство сейчас офицеров под вот этот сокращенный штат вооруженных сил, почему расчеты по этому поводу не были сделаны заранее? О чем это говорит? Это говорит о том, что сначала не собирались сокращать вот так вот лихо и быстро, и в принципе набирали будущих офицеров в каком-то определенном количестве. По сути, это каждый год выпуск где-то примерно 15 тысяч офицеров. А потом вот так импульсивно раз было принято решение, все, немедленно вот к 2011 году возьмем и сократим вооруженные силы до 1 миллиона человек, количество офицеров до 150 тысяч. Ой, а у нас вон подготовлено громадное количество молодых офицеров. Что с ними делать? А давайте их отправим вообще на гражданку, пускай как знают, так и устраиваются.
По мнению военного аналитика Александра Гольца, сокращение офицерского состава не вызвало социального взрыва, а военная реформа представляет собой отказ от концепции массовой мобилизационной армии. Но есть проблема, которая может перечеркнуть все эти благие начинания.
Власть продолжает настаивать, что призыв в этих условиях не только не уменьшится, но и увеличится. Вот это не имеет совершенно никакого смысла, ни военного, ни социального. Точно никак не связано с демографической ситуацией в стране. Вот эта уступка, которая была сделана российскому генералитету, может дорого обойтись реформаторам. Потому что уже сейчас очевидно, численность российских вооруженных сил гораздо меньше, чем требуемый ими миллион человек. Просто в силу того, что больше некого призвать. Генералы настаивают на том, что проблема может быть решена, если увеличить верхний потолок призывного возраста до 30 лет, призывать студентов первого и второго курса, а также с помощью полицейских мер загнать в армию тех, кто избежал призыва в последние годы.
По мнению военного эксперта Александра Гольца, подобные меры могут привести к провалу военной реформы и к возврату в ближайшее время двух- или трехгодичной воинской службы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 сентября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Президент России Дмитрий Медведев утвердил предложение о военно-административной реформе. Откровенные письма Оскара Уайльда выставлены на аукционную продажу. Что важнее в фигуре Уайльда, его творчество или его биография? В начале 2011 года возобновится выпуск газеты «Московские новости» на русском языке. Кому и зачем потребовалось возрождать легендарное издание. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Путин не помог Юрию Шевчуку.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Борис Березовский о критике в адрес Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Кирилл Гончаров. Антифа как тяга к свободе.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Компания «Теплотехник», подрядчик строительства трассы Москва-Петербург, подала иск к защитникам Химкинского леса с требованием выплатить более 8 миллионов рублей. Компания настаивает на возмещении убытков, которые она понесла из-за акций, проводившихся противниками прокладки трассы через лесопарк. Следствие считает, что взрыв в Нальчике поздно вечером в понедельник был покушением на милиционеров. По данным Следственного комитета при прокуратуре России по Кабардино-Балкарии, на пути следования патрульной автомашины сработало взрывное устройство. В результате взрыва никто из милиционеров не пострадал. Криминалисты ОБСЕ примут участие в расследовании гибели белорусского журналиста Олега Бибенина, основателя и руководителя оппозиционного сайта «Хартия-97». Представитель ОБСЕ Янас Асанов заявил, что власти Беларуси сами обратились к ним за помощью в расследовании гибели Бибенина. Тверской суд Москвы отклонил иск внука Иосифа Сталина к Росархиву. Евгений Джугашвили требовал признать сфальсифицированными документы, которые подтверждают причастность Сталина к расстрелу военных поляков в Катыни. Правозащитники заявляют, что прокуратура на днях провела внеплановую проверку деятельности 40 ведущих российских неправительственных организаций. Ранее сообщалось, что отделение Transparency International, Московская Хельсинская группа, Ассоциация «Голос» и ряд других организаций получили предписание предоставить для проверки учредительные, финансовые и иные документы. В Афганистане избирательная комиссия сегодня сообщила о 3000 жалоб на ход прошедших парламентских выборов. Премьер-министр Сомали Омар Абдурашид Али Шарманке, считающийся формальным главой Кабинета министров, заявил сегодня об отставке. Президент Турции Абдулла Гюль объявил, что намерен обратиться к Генеральной Ассамблее ООН с призывом поддержать идею создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 21 сентября. Сегодня Московский городской суд сообщил правозащитному обществу «Мемориал», кто засекретил постановление о прекращении расследования Катынского дела. Однако объявить журналистам имена инициаторов засекречивания представители «Мемориала» не смогли, так как данное дело рассматривается в закрытом режиме. Напомним, что историко-просветительский центр «Мемориал» оспаривает в суде наличие в деле о расстреле польских офицеров под Катынью грифа «Секретно». На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Представитель «Мемориала» Александр Гурьянов ходатайствовал о проведении сегодняшнего заседания в Мосгорсуде в открытом режиме, но суд эту просьбу отклонил. В оглашенных сегодня письмах и документах нет ничего такого, что могло бы затрагивать вопросы государственной тайны, считает Александр Гурьянов.
Оба письма, которые поступили в суд, с нашей точки зрения, не содержат ни единого сведения, ни крупиночки. Сведения, которые можно отнести к государственной тайне по закону. Тем не менее, оба ведомства на эти письма поставили грифы. Гриф поставили для того, чтобы, так сказать, этот гриф – это кляп для нас. К сожалению, мне пришлось расписаться, и поэтому ничего конкретного о содержании этих писем и о содержании сегодняшнего заседания, ну вот я сказать не могу. Для меня совершенно очевидно, что весь этот закрытый режим и вся эта подписка – это инструмент, чтобы нам заткнуть рот.
Расследование Катынского дела главная военная прокуратура вела, начиная с 1990 года. В марте 2005 было объявлено, что из 183 томов дела 116 имеют гриф «Секретно» или «Для служебного пользования». Гриф «Секретно» имеет и постановление главной военной прокуратуры о прекращении дела. Представители центра «Мемориал» ссылаются на российский закон о государственной тайне, в котором говорится, что сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами не могут быть отнесены к государственной тайне. По мнению заместителя председателя общества «Мемориал» Никиты Петрова, засекреченные документы способны лишь подтвердить уже известные факты.
Прокуратура не имела права засекречивать документ, который касается репрессий, нарушений прав человека, как это, собственно, четко сказано в законе о государственной тайне. Если суд будет опираться на российское законодательство, мы на это очень сильно надеемся, то, в общем, он должен принять решение о отмене решения главного военной прокуратуры о предоставлении грифа секретности этому делу. И, соответственно, это решение было, что называется, утверждено межведомственной комиссией по защите гостайны, которая всячески теперь уходит от ответа по существу и утверждает, что она даже и не делала этого. Что касается содержания документа, то он, в общем-то, подтвердит лишь то, что, в общем, до сих пор и было известно. Результаты расследования этого дела, которое велось 14 лет в главной военной прокуратуре, а этот расстрел в 40-м году был по решению Политбюро.
Единственное, что стало известно общественности о результатах почти 15-летнего расследования убийства польских граждан в 1940 году, это то, что действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР квалифицированы как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. Но уголовное дело в их отношении было прекращено за смертью виновных. Имена тех, кто был признан прокуратурой виновными, названы не были. Так же, как не были обнародованы подробности и неизвестные ранее детали Катынского дела. Вина советских властей за содеянное на словах признана, но засекреченные документы по-прежнему не дают поставить в Катынском деле точку, считает историк Никита Петров.
Официальное признание вины Советского Союза за это, заметим, кстати, даже не российской вины, а именно Советского Союза, оно на самом деле было устным, а вот постановление прокуратуры – это, собственно говоря, юридический документ, который фиксирует эту ответственность. Поэтому признаванием на словах, но нежелание передавать каких-либо материалов под видом их засекреченности – это была, я бы сказал, такая не очень хорошая позиция, которая на самом деле ущербна и в юридическом, и в моральном плане.
По словам Никиты Петрова, и он, и его коллеги из мемориала не считают постановление Главной военной прокуратуры идеальным и видят там принципиальные неточности, однако считают необходимым снятие грифа секретности с документа. Для того, чтобы Мосгорсуд рассмотрел заявление мемориала о снятии грифа секретно с Катынского дела, пришлось обращаться в Верховный суд России, рассказывает руководитель польской группы Центра мемориал Александр Гурьянов.
Мы подали свое заявление в Мосгорсуд в декабре 2009 года с жалобой на МВК. До этого мы подали такое заявление в районный суд. Басманный, считая, что он вполне полномочен. Ну вот, с тех пор это длится. Мосгорсуд поначалу отказался вообще даже принимать, вообще рассматривать наше заявление. И только после того, как мы его обжаловали в Верховный суд, и Верховный суд все же обязал Мосгорсуд наше заявление рассмотреть по существу, вот после этого Мосгорсуд взялся его рассматривать.
Следующее заседание по снятию секретности с Катынского дела назначено на 11 октября. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Пришло ли время рассекретить документы по Катынскому делу? Об этом в день двух судебных процессов по спорной проблеме говорим с руководителем польской программы «Общество Мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзивиновичем и адвокатом Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 21 сентября. В Петербурге избит жемчужный прапорщик-милиционер Вадим Бойко, прозванный так за жемчужный браслет на руке, хорошо заметный на ролике, распространенном в интернете. На видео зафиксировано, как прапорщик избивает дубинкой участников акции в защиту 31 статьи Конституции у гостиного двора. И вот избиение самого прапорщика. Что это? Неужели месть? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Та печально известная акция, естественно, неразрешенная, как и все прочие акции в защиту 31 статьи Конституции, проходила 31 июля у гостиного двора. Все участники и наблюдатели отметили то исключительное увлечение, с которым милиционеры, разгонявшие митинг, избивали пойманных оппозиционеров, прежде чем закинуть их в милицейские автобусы. Но даже на этом фоне жемчужный прапорщик, только через немалое время, под давлением общественности опознанный и обретший имя Вадим Бойко, выглядит настоящим героем, сокрушительным, нарушающим щупленьких несогласных, с явным удовольствием таская их за волосы и лупя дубинкой по головам и лицам. Тот ролик получился довольно кровавым, и вот теперь неожиданно в роли жертвы оказался сам его герой. Теперь уже к нему поздно вечером подошел сзади некто неизвестный, похлопал по плечу и со словами «Вот тебе жемчужный прапорщик» огрел по голове чем-то тяжелым. И теперь уже Вадим Бойко оказался в госпитале МВД с диагнозом «закрытая черепа». Черепно-мозговая травма и сотрясением мозга. Начальник пресс-службы петербургского ГУВД Вячеслав Степченко, не подтверждая и не опровергая факты избиения, счел возможным сказать ровно два слова. Если избиение было, вряд ли кто-то, будучи в здравом уме, станет злорадствовать по такому поводу, но естественное сочувствие избитому не отменяет способности мыслить, а значит, кое в чем сомневаться, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
15 числа совершено нападение. На следующий день этот прапорщик обратился к своему руководству и сказал, что помимо того, что на меня совершено нападение, до этого мне раздавались звонки с угрозами. И только 20 числа руководство оперполка оставило в известность руководство ГУВД. Мне представляется некий водевильный злодей, который подходит и говорит: «Вот тебе жемчужный прапорщик». Что-то в этом есть от провинциального театра. Его здоровье нанесен серьезный ущерб. Почему руководство только через 4 дня звонит руководству ГУВД?
В самой официальной сводке ГУВД, по мнению Евгения Вышенкова, содержится некое лукавство.
Если человека бьют по голове, государство должно реагировать независимо от того, жемчужина это прапорщик, либо ведущий журналист Российской Федерации. А государство никак не реагирует, я думаю, что минимум было что-то не так. А максимум, моя версия, что это некая защитная реакция на возбуждение уголовного дела.
Организаторы митинга 31 июля к избиению жемчужного прапорщика не причастны, говорит петербургский лимоновец Владислав Ивахник.
Я точно могу сказать, что наши товарищи к этому не имеют никакого отношения. Ну, на самом деле, жемчужный прапорщик действительно прославился. Ничего странного, подобной реакции со стороны кого-то из народа я не вижу. Хотя мы надеемся на какой-то законный исход этого дела. Причем речь даже не идет о том, что мы требуем его заключения тюремного. Речь идет о том, что этот человек больше не должен работать в органах. Мы не одобряем подобного. Мы пытаемся действовать все-таки в рамках закона, но, сами понимаете, люди разные. Ничего хорошего по этому поводу я сказать не могу, но, с другой стороны, это такой тревожный сигнал, я думаю, для органов, и им стоит задуматься как следует.
Нападать на людей и бить их по голове – это методы милиции, а не оппозиционеров, говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Вообще история очень темная, непонятная, как это все было, почему становится известным об этом спустя неделю. Позиция правоохранительных органов абсолютно невнятное, там было, не было. Я не исключаю, что могло это событие и не иметь места, или оно имело место в какой-то форме, но это сделано для того, чтобы прапорщика пожалели. Так вот на него уголовное дело, бедный несчастный жемчужный прапорщик, сейчас еще и по голове ему дали, значит, давайте его как-то пожалеем.
Андрей Дмитриев предполагает, что таким образом в ГУВД могут препятствовать доведению дела Вадима Бойко до суда, чтобы не было прецедента, когда милиционер будет наказан за избиение митингующего. И лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова тоже удивлена, почему об избиении Вадима Бойко стало известно только сейчас.
Оппозиционеры придерживаются последовательной политики ненасильственных действий. Мне кажется, это очень важно, иначе мы рискуем попасть в такую революционную ситуацию. Однако, конечно же, власти, которые все время провоцируют проявление агрессии, вызывают у некоторых людей соответствующую ответную агрессивную реакцию. Это неправильно, но вот могут действительно найтись люди, которые захотят тоже ответить дубинкой по башке. Мне кажется, что нужно вести полноценный диалог власти и общества, тогда этого не будет.
Ольга Курносова отмечает также, что известие об избиении прапорщика Вадима Бойко совпало с визитом в Петербург премьер-министра Владимира Путина, недавно рассуждавшего о правомерности отоваривания участников несанкционированных акций протеста дубиной по башке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с новостями средств массовой информации. Издательский дом «Время» и агентство РИА Новости объявили о возобновлении с начала 2011 года выхода в ежедневном формате газеты «Московские новости» на русском языке. Выпуск этой газеты, считавшийся 80-е и 90-е годы прошлого века ведущим российским печатным изданием демократической ориентации, был прекращен в начале 2008 года по решению тогдашнего владельца, бизнесмена Аркадия Гайдамака. Я беседую с Владимиром Гуревичем, главным редактором газеты «Время новостей». Прежде он был замом главного «Московских новостей», а сейчас возглавит возрожденную газету.
Мы обсуждали эту идею еще 2 года назад, даже больше. И интерес был взаимный, потому что для меня бренд «Московских новостей» знает очень много. Но и для ряда моих коллег-журналистов в газете «Время новостей». Это известно было, что «РИА Новости» этот бренд находится на сохранении, что непосредственно такой газетой они не занимаются в ежедневном режиме. И что, может быть, возникнет возможность взаимный интерес. Это даст возможность возобновить русские и московские новости, но при этом вначале мы думали, что может на еженедельное, а потом пришли к выводу, что еженедельный формат для такой газеты немножко уже будет устарелый, его будет труднее продвигать на рынке, и остановились на «Московских новостях» и ежедневном варианте.
А чем «Московские новости» лучше «Времени новостей»? Этой газеты вы руководите уже десяток лет.
Нам бренд «Время новостей» дорог, конечно, и мы вряд ли с ним расстанемся совсем, потому что могут возникнуть проекты, которые дадут нам в будущем использовать. Мы руководствовались 2 причинами и соображениями. Первое, что потенциально этот бренд более знаменит в любом случае. И в России, несмотря на то, что пик связан с 90-ми годами. А во-вторых, очень хотелось, тем не менее, вернуть к жизни его. Я имею в виду в русскоязычном варианте.
Вы считаете, что профессионально можно вернуть к жизни то, что уже умерло?
Абсолютно. Я не считаю это возможным. Я не говорю о возвращении того из здание, которое когда существовало и принесло ему, я бы сказал, всемирную славу? Разумеется, нет. Это издание на другом рынке. Это издание в условиях, когда такого человека, как редактор, как Егор Яковлев, нет не только в данном случае, но и вообще в России, наверное, нет. И это издание для немножко другой аудитории. И главное, что это другой формат, ежедневный. Поэтому возродить то, что было, мы даже не будем стараться. Это совершенно другая вещь. Мы пытаемся возродить бренд, а не издание как таковое. Слава Богу, может, это парадоксально выглядит, но слава Богу, что нету возможности и потребности возобновлять издание «Московских новостей». Они возникли в условиях социальной революции, возникли после многих десятилетий полной изоляции населения страны от практически любой нормальной информации, изоляции страны от мира. И вот те прежние «Московские новости», еженедельные русские, которые имели эту славу, они могли возникнуть только при возвращении всех этих условий. Надеюсь, что этого никогда не произойдет.
А кто сейчас в числе учредителей нового издания или старонового издания, и кто его финансирует?
Проект будет иметь две ресурсные базы. Ту, которая у нас есть сейчас, она никуда не уходит, издательский дом «Время», и те ресурсы, которые со своей стороны предоставят «Три новости».
В России редко такого рода проекты возникают, как мне кажется, из чернильницы журналистской. Есть уже теория, согласно которой некоторые силы добра в Кремле сейчас возрождают «Московские новости» под президентскую кампанию Дмитрия Медведева. Вы прокомментируете эту версию?
Да, я прочитал эти комментарии, их довольно много. Но мне кажется, что глупость большая. Я повторяю, что мы стали обсуждать возможность этого проекта еще 2 с лишним года назад, когда ни о какой президентской кампании, там, 2012 года еще никто всерьез не думал. Это был проект и идея абсолютно информационная и журналистская. По крайней мере, мне никто до сих пор не говорил, что эта газета будет возрождаться под кампанию. И если нам удалось это сделать еще в 2008 году, то я думаю, что такой связи не было. Но нам помешали, когда мы обсуждали две вещи. Началась война на Кавказе, и все как бы вообще выросли. Все идеи, всем было не до того. А потом разорился кризис. Сначала в мире, а потом и в России.
РИА Новости – это государственная или почти государственная структура. Они независимы, ваши партнеры, в своей политике, как вы считаете? Или все-таки связаны с кремлевскими группами влияния?
Едва ли не важнейшим условием, при котором я входил в проект. Наша абсолютная независимость с точки зрения контента, но имею в виду содержание. Мы, наверное, если будет интересно, будем использовать какие-то и материалы РИА Новости. Это достаточно качественное агентство, у них огромные возможности, с которыми мы, конечно, сравниться не можем. Я имею в виду и Корсет, и интернетовские ресурсы там по сравнению с нами просто гигантские, несопоставимые. Но мы будем использовать ровно в той степени, в какой нам это будет интересно. С точки зрения редакционной политики, я не предвижу никаких изменений со своей стороны, по крайней мере, по сравнению с тем, что было во времени новостей. Поскольку время новостей выходили в течение 10 лет, то мои позиции и работа моих коллег, в общем, была вполне себе известна. Что-то нам придется менять в газете по сравнению со временем новостей, в подходах, потому что это больший масштаб и более высокий уровень, это понятно.
Верно я понимаю, что весь творческий коллектив газеты «Время новостей» перельется сейчас в новую газету «Московские новости». Вы кого-то еще будете набирать сотрудников других?
Ну, практически весь коллектив. Я не буду так вот говорить просто один в один. Вы всегда понимаете, что при организациях возможны потери. Но, по сути, да. Плюс мы будем добирать еще журналистов.
Когда вы думаете запускаться?
Если все будет идти по плану, который у нас сейчас есть, то конец января, начало февраля. А до конца этого года мы будем выходить по брендам «Времени новостей».
Владимир Семенович, удачи.
Благодарю вас.
Рассказывал будущий главный редактор газеты «Московские новости» Владимир Гуревич. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Британский аукционный дом Bamford's Auctioners and Values предоставляет на продажу письма писателя Оскара Уайльда. Это интимная переписка с редактором одного из лондонских журналов Олсенером Вианом. Она вызвала беспрецедентный интерес публики, говорит британский аукционист Алан Джатт.
Эти письма поступили к нам непосредственно от потомков Олсиджера Вайена. Как они нам сообщили, адресат Уайльда скончался в 1924 году, и письма были найдены в закрытом на ключ ящике его письменного стола. С тех пор они постоянно находились в семейном архиве. Что касается Вайена, то он был хорошим семьянином, отцом знаменитого британского адмирала времен Первой мировой войны. Думаю, что Уайльд хотел его соблазнить. Это заметно по содержанию писем, которые становились все более и более настойчивыми. В конце концов, он оставил это намерение, и это причина, по которой переписка была прервана. Думаю, что Вайн должен бы отвечать на эти письма, однако об этом ничего не известно. Но и в этой односторонней переписке можно многое прочитать между строк. Я, конечно, строю догадки, но между ними ничего не было. И все же этот эпизод из биографии Уайлда очень интересен. Ведь он тоже был семейным человеком, был женат, у него было двое детей, и тем не менее он был геем, став довольно агрессивным гомосексуалистом. Мы выставили на продажу 5 писем Уайлда, которые продаются по отдельности. Их предварительная оценка 10-15 тысяч фунтов. Эта стартовая цена базируется на огромном международном интересе к письмам. У нас уже есть контакты с покупателями в Америке, Британии, Франции и даже в Нигерии. Не совсем ясно, на какой почве возник этот огромный интерес, но мы получаем массу телефонных звонков и писем из Америки и европейских стран, практически со всего мира. Будет интересно наблюдать за процессом продажи этих лотов. Оскар Уайлд провел последние 3 года своей жизни в Париже и похоронен на парижском кладбище. Думаю, что особый интерес эти письма должны вызвать во Франции.
В эфире «Свободы» говорил британский аукционист Алан Джад. Оскар Уайльд относится к числу тех писателей, литературный талант которых сочетался, если не затенялся, яркой биографией. В этом отношении Уайльда можно вполне назвать гламурной фигурой. Об этом я и беседую с московским литературоведом, главным редактором журнала «Иностранная литература» Александром Ливергантом.
Нету никаких особых мифов. Все про Оскара Уайльда известно, и положительное, и скоромное. Про отношения Уайлда, его гомосексуалистская связь, тоже про нее все давно и хорошо известно. Письма эти написаны, соответственно, в конце 19 века, когда не принято было, как теперь, говорить прямую о подобного рода вещах. Ну да, какие-то оттенки, наверное, появятся более прозрачно и отчетливо, но, в общем, история с самого начала до конца вполне хорошо известна.
Несмотря на то, что после смерти Уайльда прошло уже больше века, он остается такой, ну, культовой фигурой и викторианской литературы, и отчасти даже современного гламурного и не только гламурного мира, и могила его в Париже остается центром почитания. Важно ли для человека, который исследует творчество такого рода писателя, что он говорил на самом деле, его ли те все остроты, которые ему приписываются, и как вот тут отделить то, кем был Уайльд на самом деле, то, каким его видела публика?
Ну, вы знаете, исследования бывают разные. Те, кто пишут его биографию, для них это более важно. Кроме того, биография тоже бывает разная. Биография бывает, так сказать, к услугам читателя, предпочитающего гламурную и массовую литературу. Бывает биография более академического склада, которая не снисходит до подобного рода деталей. Но, в принципе, вопрос, который вы задали, касается любого писателя. Как отделить и факты интимной жизни от общеизвестных фактов, связанных непосредственно с литературой и общественной жизнью. Вся громкая, печальная история, которая произошла с Уайльдом, стала известна несколько позже того времени, когда Уайльд прогремел как писатель. Его лучшие пьесы и «Кентервильское привидение», и картина Дориана Грея были созданы раньше того скандала, который произошел в конце XIX века. Подобного рода письма, подобного рода информация едва ли что прибавит к почитанию Уайлда как крупного писателя. Другой вопрос вы относительно вот гламурного образа. Это совершенно другая история. Этот гламурный образ можно, так сказать, накачивать до бесконечности. Уайлд был действительно фигурой очень громкой, известной. Он, собственно говоря, себя, говоря сегодняшним языком, таким образом позиционировал. С самого начала еще, когда он отправился в Америку и давал первое интервью на палубе прибывшего в Нью-Йорк парохода, он сыпал афоризмами, остротами и приручил к себе журналистов, которые потом со свойственным им азартом и страстью к неправде ответили ему, в общем, более или менее тем же.
Вот когда фигура писателя окружена таким сонмом журналистов, и когда сам он является яркой фигурой, создает ли это опасность того, что творчество его даже спустя столетия будет недооценено или переоценено? Можно сейчас сказать, Уайльд был гениальным, великим, крупным британским писателем, что правильно?
Ну, насчет гениальным я не знаю, насчет великим тоже не уверен, но то, что это был действительно очень крупный выдающийся писатель, писатель, которому было свойственно, как всякому ирландцу, менее острословец, выдавать изящные изречения, афоризмы и сентенции, Уайлд неотделим от символистского движения, эстетского движения в английской литературе конца XIX века. Вы вот назвали его викторианским писателем. Строго говоря, викторианским писателем он не был. Он был уже, так сказать, поствикторианским писателем. Викторианская эпоха и литературная, и общественная катилась к своему закату. Эстетское движение конца века и неоромантизм английский в лице там Стивенсона и Киплинга знаменовал собой окончание викторианской эпохи. И Уайлд был одним из тех, говоря шире, просто в контексте английской литературы, был из тех, кто эту эпоху завершал. И завершал он ее, в отличие от очень многих других английских писателей, необычайно ярко, громко и звучно.
Как вы думаете, почему именно из вот писателей-современников Уайлду до сих пор принадлежит одно из первых мест? Это связано вот его с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Или это все-таки связано со свежестью письма?
Скандалы, связанные с окончанием его жизни, имеют тут безусловное значение. Но опять же, слава для кого? Если иметь в виду специалистов по литературе, то, конечно, это связано с его литературными произведениями. Что касается людей, менее интересующихся серьезной литературой, которым более близка литература массовая и биография, так сказать, массового гламурного характера, то, конечно, биография Уайлда в данном случае выходит на передний план и становится, может быть, самым громким его произведением.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были московский литературовед Александр Ливергант и британский аукционист Алан Джад, выставлены на продажу письма Оскара Уайльда. Вот так обстояли дела во вторник, 21 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Свобода» открыта моя авторская страница. Там размещены самые интересные материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы». Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расследование Катынского дела главная военная прокуратура вела начиная...
Хотелось бы видеть наше взаимодействие беспристрастным и лишенным
сразу войны. После пожаров произошел ряд громких отставок.
Не задержать Младича – это худший сигнал, какой только можно послать всем будущим судам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».